Мы продолжаем цикл «Бессмертный барак». Многие слышали, а многие участвовали в акции «Бессмертный полк». Тогда вспоминали всех погибших во время Великой Отечественной войны. Мы же предлагаем вспомнить всех тех, кто пострадал от репрессий советского государства. Был сослан, раскулачен, посажен в лагерь, казнен, лишен прав, семьи и человеческого достоинства. Комиссар Петр Войков, один из цареубийц, как-то сказал: «Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали. Но мы должны узнать, должны осудить палачей, должны почтить память погибших и пострадавших, а также назвать и узнать поименно всех тех, кто попал под красное колесо коммунистического террора». Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Зыков, почетный председатель Свердловской областной общественной организации «Семьи погибших воинов». Все вы, наверное, знаете и слушаете передачи с Алексеем Александровичем, которые у нас два раза в месяц проходят, беседы с Полиной Митрофановой. Но сегодня Алексей Александрович у нас немножко в другом качестве, в цикле «Бессмертный барак». И сегодня мы будем говорить о вашем дедушке. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, вот мы с вами разговаривали, и совершенно случайно как-то речь пошла вот о моем цикле «Бессмертный барак», и выяснилось, что у вас дед тоже был репрессирован. Когда вы вообще впервые об этом узнали? В каком возрасте?
Ну, узнал я от своей мамы. Вот, от отца не мог узнать, поскольку отец погиб. Мама узнала, она говорит, что вот так вот и так, был интересный такой дед, но его забрали первый раз, потом второй раз в 37-м году и с концами. И говорит, когда я интересовалась и писала письма туда, в Вологодские края, это, и отец и мать из Вологодских краев, Тотемский район, это по Сухане, значит, туда ближе к Архангельску. Вот. И когда она узнавала, ей говорили, да толком не знаем, но ходят слухи, что его вывезли вместе с другими по Сухани туда, к Двине, к Северной, открыли баржи нижние, значит, эти самые, и затопили их всех. Вот такого рода была мифология советского периода.
Она... Это вам рассказали, когда вы подростком были? Или уже
да, это подростком,
человеком.
Да. Угу. Что, говорит, вот так и так. За что? За церковную деятельность. Прямо так вот.
То
это...
есть вам мама не побоялась об этом сказать?
Ну, она мне говорила, да.
В советское время.
Хотя потом-то выяснилось немножко по-другому, но не хлеще. Что затопить баржу, что, положим, расстрелять. Вот. Ну вот, в народе такое. И когда потом я приезжал их своими родственниками, это братья моей матери, полковник в отставке Гурий Александрович, полковник в отставке Василий Александрович, они повторяли эту же самую байку. Хотя, они, значит, особенно Василий Александрович, как полковник, он интересовался в архивах, что там и чего, но ничего ему не сказали. Говорит, ну, говорит, вроде бы так. Ну, говорит, верьте вот в то, что вы знаете.
А интересовался в какие годы? После вот...
Нет, да, это... После 20-го съезда? Да-да-да, хрущевские все равно не давали вот эти данные. И потом уж это только в 63-м году, 1963-м году, значит, узнали, по 5 марта как раз он был признан, что не это все это было напрасно, реабилитирован. И, значит, довели до сведения не сразу, что интересно. Еще несколько лет прошло, и когда там спрашивала дочь его, вот бабушка Шура, ну, дочь, так сказать, моего деда, моя тетушка, ей отвечали, что сведения не имеем. Вот такое из органов пришло. А хотя эти сведения же были. Она спрашивала в 65-м где-то году.
То есть в 63-м году, как потом выяснилось, да, ваш дед был реабилитирован, но в 65-м еще никто об этом вам не дал сведения.
Вот, не давали. И оставался вопрос, где же, мол, вот он, если по барже, то где? В море, где-нибудь в Белом или в каком месте? Вот такого рода дела. Конечно, мама очень опасалась вот этих всех дел, потому что много было такого неясного. Даже я помню, когда стал вопрос у меня после 10 класса пойти учиться или что, она говорит, я бы, говорит, тебе не советовала. Понятно, что грамотным-то, но у нас, говорит, сколько грамотных знаю, все пострадали. Я говорю, как? Да не в роду. В роду, говорит, это понятно. А вот кто был в городе, в Свердловске, потому что мы и в Свердловске-то оказались не случайно, от гонений. Отец вместе со своим знакомым, который тоже, ну, отец у него был раскулачен, вот, решили все-таки мотануться оттуда, из этих лесоповалов, и их туда. И как они, значит, были как бы подкулачники, такое вот было дело, они бы тоже сгинули бы там. Но пришлось им оттуда бежать. Бежать как? Довольно-таки интересно. Так просто не побежишь. Они сильно волновались за одну деталь, я о ней тоже расскажу. А, значит, надо было каким-то документом. А эти вот самые искомбеды или чего там такое, начальство местное, значит, у одного была слабость к спиртному. Ну, к браге, значит, вот к самогону. Ну и за бутылку самогона он выдал справки, что они отслужили, и, значит, вот теперь вольные. Село дает им, такая была возможность. Но они, помню, что сильно-сильно отец переживал, это до войны все было. Потому что там, когда вот с дедом вот так, значит, отца и прочее, значит, начали гнобить. Там много было таких, которые на... никакой справедливой оплаты труда, ничего, ни дома не видишь, ничего. Ну, что говорить.
Это какая область была? Это Вологодская область, да?
Вологодская, да.
А ваша мама где в это время была? Вот когда отец был на лес... Она была в городе.
Это в Тотемском районе, там, значит, село Великий Двор.
То есть она с отцом была?
Нет.
Она была одна, а
отец был... Ну, отец Брежанович наезжал, вот это самое... В 28-м как раз родилась старшая сестра, вот. А уже помладшая сестра, которая старше меня, опять-таки. Вот у меня две сестры, один брат, у нас четверо было. Вот такое дело. Ну, во всяком случае, из тех, кто выжил. Тут надо к тому времени такую поправочку давать. Вот. И они там оставались при этом вот колхозе, и труд был неимоверный. Облагали всякими такими делами, и, в общем, страшно. И когда они все-таки какую-то была вот у них справка, документ, и решили, что надо будет рвануть. А как? И тогда они решили, что надо бы коня взять, который их попал вот в эти колхозные руки, уже там доходяга, и часто их поругивали. Чем вот вы тут своего-то подкармливаете, переводите зерно, да, особенно солому. Вот. В общем, они вместе с Новожиловым вот, рванули оттуда. Какой-то там был праздничный день, какие там были, 7-го или чего, не знаю, сейчас. Ну, в общем, рванули оттуда, доехали до станции в Вологодских там краях каких-то. На базаре удачно продали лошадь, больше
слушайте,
не забыл.
Какая рискованная была операция.
Да.
Ведь это же, если поймали, это же кража,
ну,
колхозного,
конечно,
имущества.
И приписали
под расстрел
бы лошадь.
Вообще.
Вот. И это, и что вы...
Кошмар. Особенно вот люди дочь. Забрали свое, да? Mm. А ведь, я говорю, люди забрали свое добро, но, тем не менее, могли бы пострадать.
Что вы, какое там свое? Ведь, ну, я о деде еще не сказал, но в данном случае и о нем тоже скажу, фамилия, имя, отчество. Но вот, что такое свое? Ведь раскулачили в 29-м году капитально. Тогда у деда в этом селе вместе с Новожилами, мы на краю как раз были, там Масеево рядом, значит, Дягилево, где мать родилась, ну, значит, 2 или 3 километра, деревня, да, была, где мама. Значит, и вот у них был двухэтажный дом, крашенный голубой краской, значит, потом пристроили они зады, так называемые, ну, на задах зимою. Тут вот это была, значит, лавка более-менее каким-то там скобяным товаром или чего-то. На втором этаже жили. И, то есть они были состоятельные. Никаких батраков не содержали и прочее. И была даже мельница, и не одна. Одна была водяная. Ну, там трудно. Особых рек-то не было. Я когда приезжал многократно, видел пруд. На пруду пацаны купаются, и ничего не действует. А вторая была на сгорке между маминой деревней Дягилево и Великим двором, значит, там поля и пригорок. А пригорки, они сами вдвоем, никого не привлекая, поставили ветряк, ну, ветряную мельницу. Вот. Там еще многие-многие до сих пор, значит, когда я приезжаю, говорят, а вот у нас ходят легенды, как они вдвоем-то поставили. Эти гигантский столб надо было поставить, значит, и все это вот соорудить. Ну, там действительно была сообразительность у отца вместе с дедом, и трудовая была, так сказать, сторона. Очень, так сказать, ну, люди трудовые.
Даже еще и инженерный талант.
Да, инженерный талант. Кстати, в воспоминаниях моего дяди по матери, вот, полковника отставки Василия Александровича, вот, прямо есть, вот это на странице прислали, вот, сейчас их живых-то нет никого, что он пишет, что какой талантливый был Александр, ну, про отца моего, что вот такая штука, поставили эту мельницу, потом, значит, запруды, и чтобы там не было, все этого дела хорошо. Говорит, какой инженер пропал вот таким путем, потому что погиб на фронте. Это вот такое. Так вот, что там про лошадку? Значит, были лошади, были там коровы, и был труд. Все это дело шло в оборот. Значит, они уже подкупили механическую молотилку, значит, тому времени. НЭП, он был обманный вот в нашей стране. Вначале призвали, что, мол, давайте действуйте, прочее.
Угощайтесь.
Да, выручайте страну из разрухи и прочее. И потом за это же стали и садить. Вот его там посадили первый раз. И когда посадили, там тоже интересная деталь была, как это происходило все. Вот моя тетушка, тетя Шура, она была 17-го года, девчушка маленькая, она, значит, проныривала, пока собирали всех, кого там увозить до Тотьмы, до Тотьмы вначале, из деревни-то, значит, в церкви. Церковь в это время уже начали, это самое, предварительно, какие-то пределы, там их два предела. Пристрой Успения, а главный-то пристрой, который был при церкви, а церковь была, храм был 1809 года. Это очень интересный момент, факт, который, на мой взгляд, любопытный, потому что я интересовался там, значит, какая судьба, прочее, у священника, какая судьба у отца, ой, у деда, дед-то был по церковной линии как раз. Ну и там такое было, когда вот это решили раскулачивать, дом-то добрый, а сельсовет решили делать Моисеева, не в Великом дворе, как наш, а от Моисеева. И разобрали по бревнышку, расписали вот этот вот новый пристрой двухэтажный, и его перевезли по бревнышку, там и поставили. Я об этом знать не знал, когда приехал, говорит, надо бы пойти в клуб, ну, прихожу. А говорит, вот посмотри. Я говорю, да, вижу, тут вроде голубая краска. Из клуба на втором этаже библиотека сделана из нашего вот отцова, дедова и отцова дома. Это такой, ну, понятно, что никакого спасибо, вот, только вот решеточки и прочее, как вроде бы кулак нажился, значит, вот такие моменты. Это довольно интересная ситуация. И, значит, что любопытно, я спрашиваю, а как вот мельница-то? Я сам, будучи пацаном, ну, пацан, а вот уже студенческие годы, я туда поехал, вот, подработал летом и поехал туда. Приехал, увидел мельницу, стоит она. Я говорю, о, мельница, она работает. Никак. Как только хозяев не стало, ни дня не работала ни килограмма, ни мешка этой зерна.
Как ее еще не сломали?
Вот. В следующий раз, когда я приехал, ее уже спалили.
Угу.
Это уже было вот 70-е годы. А так я туда забирался, помню, значит, делал чертежи, как это все устроено, как это колеса, передача, значит, я сам инженер-механик, вот, ну, еще до того, как поступить на учебу в Уральский политехнический институт, значит, тяга-то была к этим делам, поэтому я там зарисовывал, как это все получалось, как вращение, как передача, значит, на жернова, какой тут ручеек, в общем, любопытные вещи были.
В общем, наследственность вот все-таки.
Ну да, наверное, все-таки. Да, потом ведь я еще и работал директором института, связанные как раз с изобретательством, с техникой, это уже последние там годы. И в научно-исследовательском институте тоже. Вот действительно какая-то была тяга к шурупикам, к этим. Вот. Ну и тоже любопытный. Вот рассказывает тетушка как раз. Говорит, знаете, было так. Вот я, говорит, пошла передачку относить отцу, деду моему. Вот. А там увидели, что я подхожу. И эти самые, которые еще в черте города, в смысле, в черте села, это, там уже из церкви сделали как бы предварительную тюрягу.
СИЗО такое, да?
Да, вот. И тюрьму такую сделали, предварительную. И я, говорит, подхожу, там, значит, уловила вету, ведь это самое, смотри-ка, на ней кофточка-то добренькая. Ведь он еще, видать, где-то припрятали, не все, и давай снимать. И второй постарше, говорит, какой-то там чин, говорит, слушай, да вы, ну, оставьте, вы что, вот, совсем-то уж так, сдирать-то последнее. То есть вот такая была атмосфера.
Ну, то есть забрали и дом, и скот.
И дом, и, конечно, и скот
все,
прямо до последней
и
козы.
И яйцо, и все.
До последней козы. Потом все-таки пару коз вроде бы как вернули, потому что там были четыре еще, ну, помимо моего отца, было еще четыре дочери, вот, у деда. И, значит, вот одна из них, как раз последняя, это тетя Шура, 17-го года. А там тетя Оля, тетя Полина, значит, вот такое было. У всех тяжелая была судьба, но тоже любопытная деталь. Когда вот я спорю с людьми, приходят, которые еще, значит, где-то заляпались в красном цвете, так сказать, той идеологии, то что, говорит, вот ведь образование. Я говорю, ну вот одна из сестер моя, как раз из деревни и прочее, как раз поступила на высшие курсы и прочее. А вот тетя Шура уже при советской власти не могла, потому что как только деда арестовали, вот первый даже раз и прочее, куда деваться? Она пошла где-то 8-9 лет уже в няньки. Вот. По субботам, значит, она, ну, или какие-то дневные службы, она в церкви входила там, значит, а потом няньки. И никакой там толком учебы. Но тяга-то у нее была всегда. И она там освоила более-менее письмо и изложение. Ну, я вижу по ее письмам, которые она писала и мне, в частности, и прочее. Вот. Так что, говорит, вот такое дело с образованием. И отец мой, он, значит, ну, в школе понятно, там какая школа была, церковная, при деревне. Вот, он закончил ее, и дальше вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда они рванули оттуда, из этих вот лесов, на коне и прочее, они приехали в Ленинград. Поскольку он был от деда научился столярному делу, плотницкому делу, в общем, рукастый был. Ну, изобразительный, это точно уж. Вот. Потому что многие свердловские это вспоминали. И он приехал в Ленинград. В Ленинграде устроился, значит, вызвал маму, Павлу Васильевну, маму звали, вот туда. Они приехали в Ленинград. И там, значит, своевременно шепнули отцу: Александр, слушай, тут какие-то хреновые бумаги пришли. Он тут же собрался, мать оставил, потому что тут уже была Ольга. Она была в положении, значит, рванули. Куда рванули? Значит, под Ленинград, совхоз Дубки. Это вот я запомнил. Там родилась Нина, вторая сестра моя. Вот, вторая дочь у них. И, значит, из совхоза Дубки опять пришло, там шепнули. Он был работящий человек-то, без всяких этих дел. Слушай, говорит, там что-то бумага не та. Он оттуда тоже на Волховстрой приехал. Значит, там он был бригадиром уже. Ну, прямо документ есть такой, бригадиром. И мама там была, значит. Мама занималась стиркой для людей, там, значит, вот такое дело. И он работал. Опять пришла бумага, слушай, каждый раз его по-доброму предупреждали. Вот кто-то из...
Давали возможность, да, исчезнуть, да?
Вот. Он оттуда рванул. Куда рвать больше? Четвертое место искать. Он приехал
с Свердловск. И все с детьми, говорю, на руках. Вот,
ну да,
все,
да, да. Вот. Там один ребенок умер, мой предшественник парень. Второй парень умер, вот. Такое дело, двое уже дочерей, и он, значит, приехал, вызывает маму. Вот. Устроился он в Свердловске. Тут мебельная фабрика, как раз...
Это уже какие годы? 30-е уже?
Это 30-е. Uh-huh. Вот, это были 30-е годы. Тогда, когда уже деда забрали, его арестовали в 37-м году, 19 октября, арестован. Интересный мотив какой. По обвинению в контрреволюционной агитации, как активный участник контрреволюционной группировки церковников.
Где его арестовали, вашего деда?
Там же, в деревне. Деда звали так же, как решили, когда непонятно, отцу было, что с отцом, с его отцом, с моим дедом, решили меня назвать его именем Алексей. И дед был Алексей Семенович Зыков. Алексей Семенович, он родился 1877 года, когда я интересовался этой судьбой. Вначале даже многие не знали, что и как. И он родился и проживал вот в Великом дворе деревни Тотемского района, уезда по-старому-то. Ну и встретил таким путем и 905 год. Он русско-японскую войну воевал. И был, так сказать, награжден. Но это все не в счет. Что там в те времена, какие награды, наоборот, как бы прислужник царизма. И его в тюрьму. Из тюрьмы он вышел, года два или три было такой вот. Где жить? Дома нет, на задах остаются там сестры и уже семьи пошли, они старшие там были. А у него вера, глубокая вера. И он, значит, решил, что надо будет посмотреть на церковь уже гонения, что и говорить. Он опять к этой же церкви вернулся, из которой уходил, когда вот арестованный это был. И его с разрешения, так сказать, он на разрешение священника, его приютили в церковной сторожке, как сторожа. Больше некуда, вот там. Но дело-то теплое, так сказать. И когда вот это вот пошли смутные времена, очень большое давление на церкви, значит, он прослышал, что должны вот-вот прийти, все это вот уничтожать, выбрасывать, сбрасывать колокола. Колокола сброшены были, когда я приезжал, не было. И он сговорился с моим вторым дедом. То есть это вот уже по линии моей мамы. Он помоложе был, 1885 года. Это дед по матери, отец моей мамы. И, значит, они договорились, что надо будет тут как-то спасать. Оба глубоко верующие люди. И вот выбрали время, и заглавные церковные иконы постарались спасти. То есть это вот четырех евангелистов и Благовещение. Таким вот путем он сделал. А тут я полагаю, что, знаете, есть такая аналогия, может быть, в армии, в войсковых частях есть момент. Если знамя полка сохранено, значит, полк сохраняет. А когда не сохранено, расформировывает. Я полагаю, что не грех бы было завести, если не заведем такой порядок. Если заглавная икона, церковная, Благовещение сохранена, то надо именно эту церковь и реставрировать. Но это сложное дело, я уж тут забегаю от темы вперед.
Они спрятали эти иконы, да?
Они припрятали, там на чердаке, значит, были укутаны, потом есть отдельный такой чулан, темный был, это уже Моисеева, там, где вот мамина родня и прочее, туда-то не добрались, там не посчитали, что это не раскулачили там. Тем более, что там уже два сына пошли в военное училище. Какое тут раскулачивание? Вот. То есть там другая линия была. И сохранились. Я в один из приездов все-таки увидел там все такое. Мне подсказали, где тайник. И тщательно это все упаковал и постарался это дело сохранить в Вологде. Я считаю, тут церковный подвиг деда напрямую, обоих дедов. И не зря, на мой взгляд, я так вот, ну пусть меня народ в каком-то суеверии обвинит. Мой второй дед, Александр Иванович, он, значит, Брагин по фамилии, понятно это по матери, он дожил до 100 лет. Я был на похоронах, значит, и много лет с ним поддерживал контакты. Он был живого ума, очень-очень, так сказать, остроумный и наблюдательный. Все это вот читал, и массу книг, и мог рассказывать все эти дела. И участник войн Первой мировой войны, ну, что и говорить.
Это как и... второго вашего деда звали, вы сказали?
Александр Иванович.
Александр Иванович.
Второй, да, это по матери. Брагин, да? По матери, вот. Это...
А иконы-то эти потом, они сейчас в какой церкви? Когда их передали-то в церковь?
Ну, они хорошие, это самое. Ну, как передали? Там церковь-то разрушена. Угу. Ну, как, она стоит. Значит, есть это самое. Но после войны и прочее, я приезжал туда, там устроили чего? МТС, машинно-тракторную станцию. Стены ее, потолок хороший, вот, все это замызгано и прочее. И сейчас бы можно восстанавливать. Но вот эта советская власть привела к исчезновению, практически измельчению населенного пункта. Хоть это она и стоит, Масеева, значит, хоть она и стоит там, людей-то мало остается. И от Великого двора-то остается там с десяток дворов. Не то, что было, когда я приезжал, уже было не так. Где-то ну, дворов 60 было. Вот, рядом там еще селение. Мамина деревня Дягилева уже полностью исчезла. Когда я приезжал последний раз, там было всего два дома, и четыре дома стояли пустые. Вот. А когда я еще первый раз я приезжал, захватывал там женщин фронтовых лет и прочее, ну, в смысле, стареньких, по моим понятиям тем.
Так вот об иконах,
да,
судьба
да,
икон этих.
А судьба икон такая, значит, когда я их, значит, оттуда забрал, я их привез к деду в Вологде, он жил, и, значит, постарались, чтобы тоже в те времена нельзя было говорить, что и как. Я написал владыке, митрополиту Вологодскому и Великому Устюгскому, мол, вот так вот и так, как, чего. Ответ пришел не от него, а просто от одной из жительниц вот этой деревни. Она пишет, ой, было бы хорошо, но только ведь людей-то уже нету, вот, и тут трудно чего, едва-то наскребли денежки, чтобы на этом здании установить табличку, чтобы церковь 1809 года, ну, я знал об этом еще по другим документам, вот, что вот так и так. И поэтому часовенки там особо нет. И вот встает тоже вопрос, как быть.
Или вот, ждать, что когда там что-то восстановят, да?
Это трудно, потому что наша страна становится все более и более урбанизированной, поэтому там мало такого вот тяги к сельскому-то месту. Вот, она далека от других крупных, там, то есть нету такого, чтобы приплыв был дачников или что-то. Это не те места. Вот, от Вологды, а тут мы-то 30 километров. Дороги-то там не ахти были, часто более-менее. Ну, вот такое дело. Значит, я говорил на предмет такого, что, может быть, где-то в черте города Екатеринбурга, вновь строящиеся, можно было бы, вот это дело, ну, с передачей какой-то вот этой предыстории икон, а не просто так, что вот установили и знать не знают никто ничего. Вот такое дело, это насчет икон. А вот он-то, видите, конечно, активный участник контрреволюционной группировки церковников. Но что важно, в моих глазах дед, мой дед Алексей Семенович, возрос еще тогда, когда я узнал, что он все-таки не отказался от веры. Он прямо его тут придерживался тихоновской ориентации.
То есть это вы уже читали дело его, да? Видели?
Да, да, да.
Или это выписка из реабилитации?
Это я видел, да. Там видели прямо в деле там написано. Угу. Вот. Придерживался тихоновской ориентации. Это особо было осуждаемо. Вот. Не обновленчество, ничего, вот это. Вот. Но вижу, что он был стоек в этом деле. И дай Бог, чтобы вот такая стойкость была, ну, и для моих там внуков, и для людей. Вот. Церковные книги, изданные в епархии Вологодской, там прямо написано, значит, пострадавший за веру, и там мученик, и там, значит, и священник, и его там...
То есть там было дело, объединяющее и мирян, и священников, да?
Да, конечно, да, совместно, вот.
И их всех
он не отказывался от этого дела.
Их всех расстреляли, наверное, да?
Это да, это священника-настоятеля расстреляли, я смотрел эти вот... Что любопытно, вот тоже деталь, которую вы спросили, когда вот арестовали второй Тарас по 37-му году по указу, это было как раз постановление за подписью Ежова, постановление, помню, по памяти-то СОВ секретное, 2-0 впереди. 00-447 от 1 августа 1937 года. И там развернуты две категории подлежащих. Первая категория расстрельная, а вторая, значит, ссыльная. Всех, которые вот были раньше, это самое, всех их посчитали, что они социально опасны, и, значит, вот такого рода дело. И считают почему-то с 1 августа, вроде отмечают, и говорят, дорогие друзья, ну, не говорю я, сейчас вот говорю это, я натолкнулся на документ, который от 3 июля 1937 года, когда не просто какой-то Ежов, Шошка и Рожка, там, значит, жестокая сволочь, это может быть такое, не сам он это все придумал, а 3 июля 1937 года состоялось заседание Политбюро, и в резолюции, в протокол, 51-й протокол, он как раз предусматривал вот две категории людей, и именно расстрельно и прочее, и подписал этот документ Иосиф Виссарионович Сталин. Других подписей нет. То есть начало оттуда идет. Но там везде жесткие сроки, значит, обязывали все области и все регионы, значит, ну, края, области, союзные республики, чтобы они все составили список тех, которые вот уже диссиденты, значит, и уголовников там мало задевали. В основном вот те, которые были репрессированы по идеологическим соображениям. Вот, кто там церковный, все такое. И вот они попали в эти жуткие штуки. И поэтому многие удивляются, надо же, был план в этом самом постановлении от Ежова, что Свердловской, там, Уральской области надо, значит, расстрелять столько-то человек, другое, значит, посадить столько-то. Это все не Ежов. Это ему дали данные сами с мест. Сформировали быстренько тройки вот таким путем. Ну, я думаю, что об этом тоже много говорилось, но тем не менее про 3 июля 1937 года мало кто упоминает. Оттуда ноги-то растут от этого жестокости. И именно за подписью нашего любимого, так сказать, в кавычках.
Кое-кем любимого, да.
Да, особо любимого. Вот, некоторыми, которые до сих пор, так сказать, не очухались и никогда, видимо, не очухаются. Вот такие вещи. Ну, и вот
значит,
и...
дед был арестован в октябре и расстрелян через несколько месяцев.
Был 19 октября арестован, 1 декабря тройкой тех-тых расстрел, и 1 февраля 1938 года расстрелян.
То есть приговорен к расстрелу в декабре, да? 1 декабря.
Да, 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 1 декабря.
Приговорен, да?
Угу.
То есть он еще два месяца
знал, что он
ожидал
будет
расстрела и сидел,
да,
в тюрьме.
Да. Да. Вот это, конечно, такие тяжелые дела-то.
А что же бабушка ваша в это время с детьми? Где она была? Как она выживала?
Она
вообще
была там, значит, вот на задах оставили ее.
Как она выживала вообще с детьми?
Она в годы войны умерла от голода. Это имеется бабушка по отцу, вот его супруга, это Полина. Вот. Это страшные вещи. Голод был вопиющий, ну что и говорить. Никакой особой ни поддержки, ничего. И полная неясность. Ни отец, ни кто не знал до конца 60-х годов. Вот никаких переписок, ничего. Ведь это же вот только наша советская власть такого рода пренебрежение к своим гражданам. Нельзя было ни писать, ну, что говорить. Это я говорю тем, которые еще не расстался с любовью к этому периоду и к этому режиму. Тут дело не в Сталине, это идеология античеловеческая. Она именно призывает к такому раскладу. Потому что где классовая борьба, там гражданская война. Гражданская война, как по моим понятиям, я нигде это не читал, но когда анализирую, есть сначала вооруженные, обе стороны, белые, там красные, друг с другом. Потом есть оружие только одного, а других нету. Это вот расстрелы 30-е, 37-е там годы, 40, после войны 48-49-е до 50-х. И потом, значит, это вот диссидентчество и прочее несогласных, которые там выселяли на, подальше в Колыму. И, значит, сдох там, так сдох. Выжил, так выжил. Но как иди и помалкивай, ни на что больше не претендуй. Вот это именно расцвет идеологический. Там, где классовая борьба, дорогие друзья, кто еще не окончательно, значит, зацементировал свои мозги, знаете, чем это может закончиться. Но так тоже любопытно, на мой взгляд, вот раскулачивание. Когда приехал, ну, вернулся первый раз дед, я про Алексея Семеновича говорю, вот которого расстреляли. Значит, он приехал из тех мест, а в то время в деревне жила деревня как-то, все-таки в чем-то там были свои диссидентики, что и говорить, но их потом в 30-е годы репрессировали. То есть вот тогда, когда начали зачищать, положим, захватили вместе с дедом вот в это дело, не только его, не только священника, и там еще кого-то. Священников в то время уже оставалось очень мало по всей этой епархии-то. Это что и говорить. Раньше их пощелкали. Вот. Ну и хор.
Клирос.
Вот. Да, они их там... Певчик. И вот мне рассказывали там о женщине, когда я приезжал там. Говорит, даже там одна была убогая женщина. Говорит, не очень-то там старенькая, но больная. Она, говорит, и малая, и щупленькая. И у нее там спрашивают, ну ты, мол, может быть, скажи, что не то так. Нет, я, значит, вот верующий, и вот, значит, это самое, ваш дьявольский режим там или чего-то не буду. И ее тоже туда. И она, говорит, идет, а за ней идет коза. Она была не семейная, это какая-то одна коза.
Шла за хозяйкой, да, как собака.
Да. Ну, я не об этом. Жил там свой Высоцкий, так сказать. Это фамилию я так его не узнал, а частушки, которые он пел и остались в народе, там были интересные такие. И в частности, значит, я говорю, а как у него фамилия? Ну, они путались местные это. Но звали его все Балабан. Не Балабон, а Балабан. Вот. И, говорит, фамилия, видимо, Баланов или Балабанов, как-то вот так вот. И вот эти, я говорю, интересные частушечки-то какие. Это вот там сборник был, так сказать, я записывал и кулацких времен, и, значит, рекрутские, и всякие такие вот штуки. И деду, мне говорят, очень нравилась частушка, когда он вернулся. Значит, она такая, там предисловие такое к этой частушке, когда, значит, в деревне вот эта власть местная вот из этих вот штанников-то, ну, комдед или что-то вот такое. И начальство выбились они. И один из них тоже хорошо хлестал и прочее, и изуверствовал, как так выпьет, начинает идти, не все зерно сдали, он такой вот был. И в конце концов он умер. И появилась частушка этого Балабана. Как же там? Это чего же вы лежите? Вот лежали все бока. Но не праздничек веселый, схоронили Кольпака. Его того звали Кольпак. Я говорю, а Кольпака фамилия-то была? Да какая-то была, но вот и вот так вот сохранился в памяти. Схоронили Кольпака. То есть была радость, может быть, не у всей деревни, вот, но вот такое вот люди пели. Не то, что там вот только моя родня, а вот по деревне там, а это мы помним, там, Кольпака.
Частушки на злобу дня, да?
Да. Ну, а он, когда приехал, значит, моя мать говорит, иной раз там пел тоже частушечки. «Из тюремного окошка я гляжу на Вологду, принеси, милая, хлеба, помираю с голоду». Там манера особая такая исполнения. Вспоминаю там даже частушки пятистрочные. Но это отдельная тема, так сказать.
Слушайте, вы собрали уникальный материал. Mm-hmm. Вы это издавали где-то?
Нет.
Это же вот нужно издавать.
Да, конечно.
Это же уникальный исторический материал.
Ну, тут о деде, можно сказать, мало. Но другое дело, что вот он приехал, говорит, когда первый раз, и показывал, что, говорит, ведь есть же какие-то некоторые наводки, наводочка такая, что разгадка Ленина. И вот он тайно там рассказывал, говорит, если, говорит, вот, ну, какая нечистая сила и прочее над этим. Потому что ведь эти люди-то знали, что к чему. Это потом уже молодь была обработана, идеология советская. Это были, только не могли всегда говорить. И вот, говорит, он привез оттуда, говорит, ну, дайте-ка спичек. Берет 15 спичек. И говорит, вот выкладывайте слово «Ленин». Выкладывает Ленин, вот, спичками, не ломая, все такое. А теперь три шестерки, тоже 15 спичек.
То есть число намек дьявола. На то, что антихрист, да?
А? Ну антихрист, да, антихрист, да. От дьявола. И тоже момент такой любопытный. Но, на мой взгляд, конечно, ему где-то там, по-моему, приписывали всякие такие штучки, что он вроде бы, но кто-то из правления-то был рад, что его... Мама говорила, что немножко он нечетко как бы выговаривал. И когда, говорит, идут по местные правители, по деревне там приближаются, он, значит, говорил: «О, большевики!» И слышишь, то ли большевики, то ли бабшевики. Вот. И вот эти бабшевики, он старался слитно говорить. И думаю, действительно, отношение было такое. И Хохмач, видать, дед-то был хороший, тоже как хороший юморной мой второй дед. Мы с ним часто встречались, я очень-очень любил этого деда. Вот. Ну, знал после уже войны, что у меня вот дед, все такое. А так-то мы жили в Свердловске совсем ни деда, ни бабушки, ничего. Четверо детей у матери, отец погиб, мало-мало меньше. То есть вот поразительная загадка, как в этих условиях выживать. Ну, вот такое дело.
Вы рассказывали о том, что ваш папа семью привез в Свердловск, и уже отсюда, из Свердловска, его забрали на фронт, да?
Да. А тут ведь что? Значит, вот он приехал в Свердловск, устроился на мебельной фабрике. Это сейчас пневмостроймашина. И поскольку тут это 30-е годы, он там был сразу на хорошем счету, ну, мог все такое, ведь... Про него еще тогда помню, родственники, ну, знакомые мне говорили, которые знают. Ну, говорит, ну и чудак у тебя был отец. Дурью маялся, что ли? Четверо детей, ну, трое детей. Потом последний-то Славик уже, когда он ушел на фронт, и 1 сентября 1941 года родился мой брат Славик. А он ушел в июне. Вот. Ну, мать уже была в положении. Вот. И говорит, ну, что, говорит, такое, надо бы с детьми и прочее. А он в школу, понимаете ли, ему еще образование какое-то надо. И он седьмой...
В вечернюю школу пошел.
Да, седьмой, там, восьмой класс, девятый, десятый тут не успел, вот эта вот самая война. Поэтому мне это очень важно было. Потом я узнал, что, оказывается, в вечерней школе, которой и мне пришлось из-за нужды, я 9 классов закончил, пошел на завод пневмостроймашину, оттуда начиналась моя трудовая поступь. Я уж тут лишнее говорю, но тем не менее. Вот. И вечерняя. А вечерняя школа была как раз в ДК Дзержинского, с другой стороны, вот около Урал-Вота. Вот. Это такое. И он там, оказывается, оно в то время уже было. Так что вот такие бабшевики в нашей стране.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что сегодня у нас в студии был Алексей Александрович Зыков, почетный председатель Свердловской областной общественной организации «Семьи погибших воинов». И рассказывал он о своем деде, который, как я понимаю, вот как вы упомянули, да, о том, что он записан как мученик,
да, да, да,
в сведениях о пострадавших в Вологодской области. То есть получается, что ваш дед причислен к лику святых, возможно,
да,
местно чтимых,
да,
Вологодской епархии, как новомученик.
Вот он при тех, в тех местах, да, поминают.
И давайте еще раз назовем его.
Зовут деда Зыков, как и меня, Зыков Алексей Семенович. Я-то Алексей Александрович. И если можно, я бы назвал адрес, куда можно было бы письма. Уважаемые друзья, на наших передачах просьба. Берите сюда ручку и карандаш. Ой, и бумагу, чтобы записать. Значит, писать мне просто. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. Это абонентный ящик 41. Так что пишите, жду от вас каких-то своих вопросов и прочее, потому что вы можете даже обращаться по поводу моей основной деятельности, это поиск сведений о погибших воинах.
Ну вот и по поводу этой нашей передачи,
да, из цикла
«Бессмертный барак», я думаю, тоже может быть у кого-то возникнуть какие-то или вопросы, или, может быть, захочется тоже чем-то своим поделиться,
да.
То не забывайте, что нам тоже на радио можно звонить и писать, потому что о своих родственниках репрессированных вы тоже могли бы рассказать в нашем эфире, если у кого-то такие родственники есть, кто-то знает их судьбу и хотел бы, вот, чтобы о них тоже другие люди узнали.
Пишите
спасибо
мне.
Вам. Да. Спасибо, Алексей Александрович.
Всего доброго, Ксения.